В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, друзья! Вы слушаете Теос Медиа, и действительно, христианство — трудные вопросы. Она существует, эта передача, для ваших трудных вопросов, как раз для вопросов людей, которые, может быть, сомневаются или отвергают христианскую веру. Что-то кажется непонятным, сомнительным, неубедительным. Вот как раз эти вопросы и стоит задать. Их можно задать разными путями. Можно, проще всего, наверное, задать вопрос на нашем сайте Teos.fm, и там вот внизу такая синяя будет полоска, на ней кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставить комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно прислать вопрос мне напрямую на почтовый ящик ask.sergey@list.ru. И Сергей, там последняя буква «Y», как русская «У». И если вы нас слушаете в повторе, то можно как раз воспользоваться этим почтовым ящиком ask.sergey@list.ru, и письмо будет лежать у меня в ящике до следующего эфира. И, конечно, еще раз скажу, что мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает, всем, кто нам дает возможность продолжать наше вещание. Мы работаем благодаря вам, благодаря людям, которые присылают, может, очень небольшие суммы денег, там 100, 200, 500 рублей, может, 1000, на поддержание работы этой радиостанции. Как ее поддержать, вы можете найти на нашем сайте ТВСФМ. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», и вы окажетесь на страничке вот этой вот передачи. Но перейдем, собственно, к вопросам. Станислав, вопрос четвертый. Бытовать объективно значит существовать и проявлять себя независимо от того, что люди об этом думают. Музыка Баха влияет на разных людей по-разному, даже при наличии у них музыкального вкуса. Великий — это оценочное суждение, а не объективное бытование. Оценивают вообще-то по критерию. Например, не только немцы считают Вагнера великим композитором, евреи его не любят, потому что не любил их. Вы путаете объективное, субъективное и интерсубъективное. Нет, смотрите. Независимо от того, что люди об этом думают, да, это критерии объективности, но как мы узнаем о том, что что-то объективно существует? Мы узнаем об этом, когда об этом нам сообщаем, мы это видим, и об этом нам сообщают другие люди. Вот я выхожу на улицу, вижу розового слона, и я какое-то время думаю, что, возможно, я страдаю галлюцинациями. Но тут я замечаю, что стоит толпа народа, ошарашенно смотрит на этого розового слона и говорит: ну, надо же, розовый слон, откуда в Москве розовый слон? Там приезжает, значит, это, корреспонденты с телекамерами и так далее. То есть я вижу, что розового слона видят другие люди. И таким образом я объективно определяю, что да, вот розовый слон есть некая реальность, а не моя субъективная галлюцинация. При том, что, конечно, мы все по-разному видим там розового слона, там мы можем себе представить людей, которые его не видят. Но факт тот, что поскольку это опыт, который есть у разных людей, и он совпадает, этот опыт является объективным. Значит, интерсубъективная ситуация немножко другая. Это, например, деньги. Деньги обладают ценностью в силу существования государства, которое их объявляет такой ценностью, наделяет их ценностью. Ну вот как есть у нас советские деньги, еще лежат где-то. Есть, я помню, в детстве у меня были царские еще деньги. На них ничего уже нельзя купить. Ни то, ни другое государство, ни Российская империя, ни Советский Союз уже не существует, и мы ничего не можем купить на их деньги. Они утратили всякую ценность, когда прекратили существование эти государства. А музыка Баха, она своей ценности не утратила. Она существует реально, объективно. Человек, который указывает нам на красоту, указывает нам на нечто объективное. Он говорит, вот посмотрите, насколько это великий композитор, или насколько это красивая галактика. Поэтому сам язык, которым мы говорим об эстетическом опыте, он оказывает на нечто объективное. Это что же право женщины досталось этому насильнику? Я не понял, честно говоря, вопроса, что имеется в виду. Не могли бы вы подробнее уточнить? Я слышал, что Христос часто является во сне искренне верующим мусульманам. Значит, к ним не подойти. Я читал такое, да, вот в ситуации, когда у человека нет возможности как-то иначе прийти к Христу, то Христос не может явиться во сне. Такое может быть. Почему бы, собственно, нет? Ну, тем более, опять-таки, не знаток пересказывает чужие слова. В мусульманской культуре снам принято придавать значение большее, чем у нас, например. Поэтому, возможно, Господь Иисус обращается к каждому человеку на том языке, который он в состоянии воспринять. Вы часто приводите в пример то, что человек не будет обращаться с аргументами к лесному пожару. Да, это было бы глупо. Но что, если будет изобретен робот, ничем не отличающийся от нас внешне, с аналогом нашего мозга, называемый философский зомби? Можно ли будет, на ваш взгляд, путем каких-то тестов отличить его от человека, выявить то, что субъективного опыта, свобода воли у него отсутствует? Если это невозможно, получается, мы никак не можем доказать материалисту, что мы не биороботы. Видите ли, с роботом тут две проблемы, собственно. Понимаете, мы не можем доказать, вы не можете доказать себе, что другие люди не являются философскими зомби. Вы не можете доказать, что другие люди обладают сознанием и субъективным опытом. Вы в это верите. Я считал, что при каком-то редком психическом расстройстве человек воспринимает других людей именно как таких кукол. Он не верит, что они обладают сознанием. Но мы не можем доказать, что другие люди обладают сознанием. Мы в это верим. Мы наблюдаем внешние проявления сознания другого человека. Но мы не видим его сознание напрямую. Мы просто предполагаем, что это так. Это обоснованное, наверное, предположение, что другие люди обладают сознанием. Поэтому мы не только не можем доказать, что там, мы не биороботы, мы не можем доказать, что мы существуем. Мы принимаем на веру, что другие сознания существуют. Что касается робота, который будет поддерживать с нами беседу, ну, мы же будем знать, что это робот. Вот точно так же, как там, не знаю, в компьютерной игре вы заходите там, в таверну и спрашиваете у кабачика, там, а что отец, там, драконы в окрестностях есть? Ну, он с вами там вступает в беседу, вам объясняет, есть драконы, нет драконов. Но вы понимаете, что вы имеете дело, конечно же, с неким искусственным скриптом, который просто создатели игры туда вложили. И точно так же, когда мы имеем дело с роботом, имитирующим человеческую речь, мы понимаем, что мы имеем дело с имитацией. Вот. Поэтому робот, ну, тем более, что робот уже является, это стоит отметить, во-вторых, он является, его люди создали. Он отражает разум и целеполагание вот этих людей, которые создали этого робота. Поэтому аналогия тут, собственно, не работает. А так, конечно, вера в то, что другие люди обладают субъективным опытом и свободой воли, это вера. Это вера. Мы не можем как-то доказать, мы не можем непосредственно увидеть сознание другого человека. Мы просто верим, что другие люди существуют на самом деле, что мир вообще не является нашей галлюцинацией, и тут выйти за пределы этой веры невозможно. Да. Миша, добрый день. Вы не раз говорили о том, что единственная уважительная причина во что-либо верить, это если что-то является истиной. Но что делать, если ты на собственном примере убедился, что некоторые библейские утверждения истине не соответствуют, что надежды вполне себе постыжают, что доверие своей жизни Богу приводит тебя в тупик, что надеясь на Бога, но исполнив желание сердца твоего, в реальности не сбывается. Получается, в таком случае уважительной причины в это верить больше нет? Нет, конечно. Другое дело, что нужно отличать веру в Бога и веру в некоторые представления, которые у нас были о Боге, о Слове Божьем. Я не знаю ваш случай, но я вот, например, в Ютубе видел подробный рассказ человека, который отпал от веры. Он принадлежал к общине, где считалось, что Бог интенсивно творит чудеса, вот только что такой запрос к ним отправить, что Бог исцеляет все болезни. Можно же найти там в Библии соответствующие стихи, там, что, которые можно интерпретировать таким образом, что он исцеляет все болезни твои. И он считал, что да, вот там Библия об этом говорит, я в это верю, что Бог исцеляет все болезни, творит чудеса, надо только попросить. Ну, начал через какое-то время замечать, что это не работает, что среди членов его общины есть люди с хроническими болезнями, болеют, умирают, как все остальные, что там какая-то была женщина с хронической болезнью, приезжал какой-то авторитетный в их общине пастырь, который возлагал на нее руки, молился, и она продолжила болеть. То есть, что с Богом невозможно обращаться как с раздаточной машиной. Иногда Бог допускает, чтобы мы болели. Но поскольку в богословии его общины считалось, что Бог всегда тебе там даст исцеление, если ты об этом попросишь, и это явно не работало, он разочаровался в вере. Но его проблема была не в Боге, его проблема была в ошибочном богословии, потому что Бог творит чудеса, и в том числе чудеса исцеления, но он делает это, когда это нам нужно на самом деле, не когда мы этого хотим. Святой апостол Павел тяжело болел, он напоминает ангеля сатаны, жало в плоть. Вот, трудно понять, что именно, но, видимо, какая-то тяжелая болезнь. Тимофею он там пишет, упоминает о его частых недугах. То есть вообще благочестивый человек может тяжело болеть. Благочестивый человек, в конце концов, умирает. И когда человек приписывает Богу обетования, которых Бог не давал, то есть Бог не сказал, что ты будешь там богатый и здоровый, это нет такого обетования. Бог говорит, что в мире вы будете иметь скорбь, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Когда человек создает некое, скажем так, приписывает Богу ложное обетование, то чего Бог не обещал. Бог не обещал нам, там, знаете, вот есть такое уже учение Евангелия процветания, что Бог сделает вас богатым и здоровым. Бог не обещал сделать нас богатым и здоровым. Бог обещал нам вечное спасение. Когда человек приписывает Богу обетования, которых Бог не давал, эти обетования не исполняются, человек оказывается глубоко разбитым, то да, он верил в нечто ошибочное, но ошибочными было это не Евангелие, ошибочными были богословские представления, принятые вот либо в его общине, либо вот он лично себе так это сконструировал, что я по воле Божией буду избавлен от всех болезней, там, всех неприятностей в жизни. Нет, не так. Многие великие святые знали и болезни, и преследования, и в жизни много страдали. Но, опять-таки, вы можете уточнить, если вот я вас не понял, то вы можете, конечно, уточнить вопрос. Так. Андрей, уважаемый Сергей Львович, вопрос из ваших лекций по апологетике. Конкретная тема доказательства бытия Бога. Если актуальная бесконечность логически противоречива и физически неосуществимо, как бы с вечностью, бесконечностью Божьими. Так а Бог, значит, бесконечность событий неосуществима. То есть неких, скажем так, сложная составная бесконечность, которая состоит из бесконечного числа событий. Бог не является составной бесконечностью. Бог не состоит из частей. Бог прост в том смысле, что он не состоит из каких-то отдельно взятых частей. Поэтому к нему это рассуждение просто неприменимо. Так. Почему нравственное улучшение в жизни западного мира, отмена рабства, улучшение положения женщин и так далее обошлось не просто без церкви, но и прямом ее сопротивлении? Ну, во-первых, значит, оно не обошлось без церкви. Если говорить конкретно об отмене рабства, то отмена вот последней такой большой волны рабства – это отмена торговли чернокожими рабами в Британии в начале XIX века была запрещена торговля чернокожими рабами. Этого добился Уильям Уилберфорс и его соратники, причем мотив для этой борьбы был именно религиозным. То есть у них, они считали, что вот торговать чернокожими рабами нельзя, потому что чернокожие рабы тоже люди. Вот они тоже созданы по образу Божию. А вот было даже такое, сторонники Уилберфорса даже изготовляли такую статуэтку, изображающую чернокожего раба, с надписью «Разве я не человек и не брат твой?», чтобы вот человек мог ее приобрести, поставить у себя дома, чтобы любой входящий в дом видел, что он поддерживает вот это противостояние рабству. Что касается положения женщин, то тут вообще для того, чтобы сопоставить одно с другим, нужно посмотреть на положение дел в дохристианском мире и на положение дел в нехристианском мире. А вот часто людей, которые критикуют церковь и христианскую историю, их подводит такой европоцентризм. Они слишком не замечают, как люди живут в других культурах, в других регионах. В античном мире женщина находилась на положении существа третьего сорта, и она находится сейчас на положении существа третьего сорта в культурах, не затронутых влиянием христианства. Ну вот в Индии, например, в значительной степени в Китае, хотя в Китае там отдельная немножко ситуация, и там, конечно, власти с определенного момента проводили интенсивную очень модернизацию. В нехристианских культурах, не затронутых влиянием христианской культуры, положение женщин, оно традиционно очень низкое. И когда христианство начинает выветриваться, начинает терять свое влияние, то положение женщин продолжает ухудшаться сильно. Ну, вот сейчас, например, со всем этим трансгендерным движением, когда мужчин, преступников, причем именно преступников, осужденных за насилие, сажают в женские тюрьмы, потому что эти мужчины себя объявили женщинами. И это, конечно же, грубое нарушение прав женщин, но никто об этом не беспокоится, потому что гораздо важнее права трансгендеров. То есть на самом деле права женщин начинают интенсивно нарушаться, когда христианство уходит, и их нет там, где христианства нет. Вообще, весь тут, знаете, интересный парадокс, что весь разговор вообще о правах меньшинств, которые ущемлены и обижены, он возможен только в христианском контексте. Потому что в нехристианском контексте, ну, меньшинство и чего? Меньшинства и должны быть притеснены, они должны знать свое место. Вообще для того, чтобы вообще говорить там, со справедливости о том, что все люди обладают ценностью и достоинством, нужен христианский контекст. Вне этого контекста такой разговор невозможен. Люди в нехристианских культурах просто бы не поняли бы идеи, что люди обладают равной ценностью и достоинством. И там, где христианство уходит, там эта идея уходит. Поэтому на самом деле люди, как вам сказать, люди, которые выступают против христианства под лозунгами равноправия, Они просто убежали из родного дома, и они не знают, что в других домах все по-другому. Любая научная теория... Так, ага. Вы упоминаете о том, что любая научная теория должна иметь возможность своего опровержения, это критерий Поппера. Есть ли такая возможность опровержения для христианства? Вы знаете, христианство не является научной теорией, никогда на это не претендует. Теоретически, да. То есть теоретически, если бы мы нашли, скажем, мертвое тело Иисуса, имели бы основания быть уверенными, что это его тело, это бы опровергало христианство. Но надо сказать, что критерий Поппера, он же не разграничивает истинное утверждение от ложных. Он разграничивает научное утверждение от ненаучного. Он просто говорит о том, что вот если у нас некая теория является в принципе неопровержимой, она не является научной. Не значит, что она является ложной. Это значит, что она не является научной, она не является продуктом научного метода. Христианство, оно не является научным, оно это не претендует. Оно претендует на то, что оно истинно. Миша, человек может заблуждаться о Боге, но церковь учит о личном общении с Богом. Почему же Бог не объяснит конкретному человеку, что он заблуждается? Получается, верить в личные отношения с Богом тоже ошибка, ведь Павлу Бог отказал, это да, но он ему объяснил причину. В реальности верующим Бог ничего не объясняет. Тут проблема, может быть, в самом человеке, потому что человек отказывается слышать то, что ему не нравится слышать. Мы все, к сожалению, это у всех нас есть такая черта, мы все склонны верить в то, что нам нравится, и крепко держаться за это. И проявлять огромное упрямство, когда вот мы во что-то хотим верить, что нам хочется. Допустим, там, ну, мне хотелось бы верить, что Бог гарантирует меня от всех болезней там, и несчастий, которые могут быть в этой жизни. Я хотел бы в это верить. Я могу последовать за этим своим желанием, но в реальности это не так. Я знаю, что нет таких обетований, что многие, несомненно, благочестивые или даже святые люди, они вот жили тяжело, умерли от каких-нибудь болезней. То есть проблема в том, что мы не слышим. Проблема в том, что мы закрываемся от истины Божией, когда она нас не устраивает. И тут очень важно, чтобы мы подвергали свои убеждения, свои взгляды какому-то пересмотру. Что я верю в то, что, мне вот сейчас захотелось поверить. Что касается того, что Бог объясняет апостолу Павлу, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений. И, возможно, у Бога есть всегда... Вернее, даже невозможно, это точно, у Бога всегда есть причина. И мы должны в это верить. Мы должны в этом отношении возрастать, веря в Бога. Знаете, есть такая известная проповедница Джонни Эриксон Тада, которая подростком, ей там лет 16, что ли, было, она себе сломала шею, она там неудачно нырнула. Как-то бывает травма ныряльщика, значит, перелом шеи. Осталась парализованной ниже шеи. Вот многие люди молились об ее исцелении, она сама молилась, но ничего не произошло. Но она, будучи прикована к инвалидной коляске, она стала проповедовать людям Слово Божие и многих привела к Богу именно благодаря тому, что она, благодаря ее вот этому опыту, благодаря тому, что она смогла жить плодотворной христианской жизнью, несмотря на то, что она вот оказалась прикована к инвалидной коляске. Поэтому Бог дает нам возможность для того, чтобы его прославить, для того, чтобы ему послужить. Ну или другой пример. Вот я читал книжку Фрэнсиса Коллинза. Это очень известный американский генетик, и он христианин. И вот одна из вещей, которая его побудила обратиться, он был атеистом, работал в больнице врачом, и он видел людей, которые там умирали, и он видел, что вот человек умирает, ему осталось очень недолго, никакой надежды нет. И умирает он со спокойной душой, совершенно без паники, без страха, без негодования. Почему? Потому что он верит, вот жива разрешится быть со Христом. И вот, кажется, люди, которые ничего не могли сделать в этой жизни, как только умереть, они были теми свидетелями, которые привели этого ученого-атеиста к вере. Поэтому ситуация испытания, ситуация, которая нам не нравится, которая нас глубоко удручает, она может быть как раз нашей возможностью принести плоды для Царства Божия. Именно она может как раз наполнить нашу жизнь смыслом. Здравствуйте. Почему ранние, Петр спрашивает, ранние христиане были столь малочисленны? Если бы Иисус действительно совершал чудеса, то разве не стоило бы ожидать, что за ним пойдут хотя бы сотни тысяч людей, а не десятки? Так когда он непосредственно совершал чудеса, за ним и ходили, другое дело, что у людей есть запрос на чудеса, есть запрос на политическое лидерство, есть запрос на хлеб. Но когда оказалось, что Христос не является царем в земном плане и не является магом, который повышает укусы и надои, люди от него отвернулись. Тут проблема-то не в чудесах. Проблема в том, что Христос зовет нас к глубокой перемене нашей жизни, глубокой перемене наших ценностей, и люди этого бы не хотели. Тут чудеса не убеждают. Человек, который не хочет верить в чудеса, он не поверит. И даже если он не сомневается, что это чудо, он все равно не последует за Иисусом. Так что причина, по которой человек следует или не следует за Иисусом, там чудеса носят достаточно вспомогательную роль. А Петр, если аборт – это убийство, с чем я согласен, разве мы должны сажать матерей, сделавших аборт? Я так не считаю. Как можно решить это противоречие? Ну, потому что, ответственность лежит прежде всего не на матерях, ответственность лежит прежде всего на тех, кто аборт совершает. Вот. И действительно, по справедливости, абортмахер есть человек-убийца. И то, что он делает, должно рассматриваться как преступление. Но у нас в государстве, к сожалению, это не так, и люди не поймут, что это так. Тут, знаете, как вот в античном мире патерфамилиас, там, глава семейства, мог убить своего ребенка и никому не давать в этом отчет. Ну, он и жену мог убить. Просто потому, что он так решил. Вообще он никому не обязан в этом отчитываться. Вот такое было общество, такие были традиции. Сейчас такое общество, такие традиции, что можно убивать ребенка во чреве при помощи там специально нанятого специалиста. Это тяжкое злодеяние, но вот мы живем в таком обществе, где это делается. И церковь не является государством. Церковь не может никого сажать в тюрьму. Церковь может только проповедовать и свидетельствовать, что это есть человекоубийство, что если человек умер вне раскаяния в таком преступлении, то он погиб. Но церковь возвещает, конечно, прощение грехов, что любой человек, который был в этот грех вовлечен, он может покаяться и получить прощение от Бога. И многие покаялись, многие видные деятели движения «За жизнь», они как раз бывшие абортмахеры, поскольку Бог не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Во времена апостола Павла никто не знал, что гомосексуалы родились такими и не могут изменить свое поведение, как бы от них этого не требовали. Не нужно ли переменить отношение церкви к этому явлению в свете того, что мы знаем благодаря современной науке? Вы знаете, благодаря современной науке мы знаем, что это не рожденное состояние. То есть проводились исследования на близнецах, у которых идентичные геномы, и выяснили, что нет, вот никакой генетической детерминированности в гомосексуальности нету, и гей-гена не существует. Десятилетиями искали, очень сильно вложились в это, но не нашли, не существует. То есть это состояние не является врожденным. Ну вот, примерно, знаете, как алкоголизм. То есть возможно, что люди с некоторой конституцией, с некоторым сложением, с некоторой биохимией, они более склонны к алкоголизму, чем другие. Но это не значит, что они обязаны спиться, или что они, вот даже начав спиваться, не могут остановиться. Люди меняют свои предпочтения в обе стороны. То есть вот идея, что это что-то такое же врожденное, как цвет глаз, оно, собственно, не находит никаких подтверждений научных. Это подавалось какое-то время как что-то научное. На самом деле это просто не так. То есть человек не рождается таким, и он не обязан таким помереть. Угу. Существует технология замораживания человека, который болен серьезной болезнью, которая позволит его разморозить, когда медицина сможет справиться с его болезнью. Грех ли прибегать к такого рода технологиям? Да я не думаю, что грех. Я думаю, что это не работает. То есть там... Я просто об этом читал, что да, вот есть некая фирма, которая у нас в России в том числе, которая предлагает людям, которые вот умирают, что они там какие-то деньги вносят, их там подписывают какие-то бумаги, их тут же в момент смерти, раньше нельзя, но тут же их в момент смерти, как только констатируется смерть мозга, их тут же хватают, замораживают, и они там лежат замороженными в надежде, что, может быть, когда-нибудь в будущем их смогут разморозить, вернуть к жизни и болезни их исцелить. Большинство ученых, отзывы которых я читал, ученых вполне себе неверующих, считают, что это шарлатанство и надувательство, то есть это просто очень дорогостоящие похороны, что это не работает. Если бы это теоретически могло бы сработать, ну, я не думаю, что это был бы грех именно, потому что, ну, медицина грехом никоим образом не является. Если есть возможность человеку жизнь спасти, то надо и спасать. Но другое дело, что это не работает. И в любом случае это попытка отсрочить смерть, а не ее отменить. Христианство, оно не про то, что нам будут дополнительные годы. Оно про то, что мы обретаем жизнь вечную и блаженную, качественно другую, что мы не умрем никогда. Так. Я согласен, что нужно сажать абортмахера. Почему нельзя сажать мать? Мы же сажаем наемного убийцу и того, кто его нанял. Значит, понимаете, два разных вопроса. Криминология, то есть вот есть криминология, наука, которая занимается исследованием и предотвращением преступлений. Насколько, кого надо сажать, чтобы предотвращать преступления, это вопрос к криминологам, это не богословский вопрос. Богословское возвещение тут состоит в том, что Бог предлагает всем грешникам прощение, что любой человек, который был вовлечен в этот грех, он может покаяться и получить прощение. Собственно, определять уголовные наказания, которые должны следовать тут, это не дело церкви совершенно, церковь этим не занимается, ее миссия. Миссия церкви – возвещать Слово Божие, напоминать о том, что грех – это грех, и что Христос предлагает нам покаяться и получить прощение. Сколько раз в жизни может покаяться человек? Например, он покаялся, стал христианином, какое-то время ходил в церковь, потом отпал, впал в тяжкие грехи, потом опять вернулся. Возможно ли такое? Или, как написано в послании к евреям, невозможно обновлять покаянием тех, кто распинает себе Сына Божия, ругается Ему. Возможно. Понимаете, если человек вообще выражает намерение покаяться, то церковь его принимает. Собственно, вопрос-то возникал уже давно, еще во времена гонений на церковь античных. Бывали ситуации, когда человек отрекался от церкви, со страху перед гонениями. Потом, когда волна гонений спадала, он желал вернуться в церковь с покаянием. И возник такой донатистский раскол, так называемый, когда одни люди стали считать, что нет, вот отпал, все. Значит, доктор сказал в морг, значит, в морг. А церковь отвергла эту позицию и сказала, что если вот человек желает вернуться в церковь с покаянием, то его надлежит принять, поскольку Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть человек, который пережил какой-то период отступничества, там, тяжкого греха, Бог не меняет своего отношения к нему, Бог все равно желает его спасти. Поэтому если человек приходит в церковь с покаянием, то церковь его принимает, ну, даже если это отступник, даже если человек, который был в церкви, но потом ее покинул, где-то там пропадал, но всегда Господь желает этого человека спасти. Его желание спасти этого человека всегда неизменно. Любовь никогда не перестает. Так. Станислав, вопрос третий. У вас нет никаких оснований, что природные процессы, природные, ахимические, биологические, социальные процессы сверхъестественные. У вас нет оснований полагать, что природные процессы препятствуют природному, индивидуальному и коллективному процессу мышления. С вашей стороны это лозунг или вызов на основе ложной пресуппозиции? Нет, смотрите. Химические, биологические, социальные процессы, они не сверхъестественные. Но давайте определим, что мы называем сверхъестественным. Вот природа, то, что мы называем естественным, это некая замкнутая система причинно-следственных связей, которая управляется безличными неизменными законами. То есть вот любое событие внутри этой системы, оно является проявлением предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Ее называют закрытой, потому что вот все вообще, что в этой системе происходит, определяется факторами внутри ее, то есть предыдущими ее состояниями, неизменными законами природы. Сверхъестественное – это то, что находится за пределами этой системы. Это то, что не определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. В этом отношении человеческий разум и свободная воля, они сверхъестественны. В том плане, что свободная воля, она не является результатом предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Ну, иначе ее просто не существует. И большинство материалистов прямо так и говорят, что да, не существует никакой свободной воли. Вот. Что касается природных процессов, препятствуют природному индивидуальному там, процессу мышления, они не препятствуют. Там дело в другом. Дело в том, что если все наши акты мышления и воли определяются, ну, пусть очень сложным, но материальным процессом в коре нашего головного мозга, значит, никакое мышление невозможно. Мышление предполагает ряд актов свободной воли. Вот для того, чтобы обратить внимание на ваши аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы пересмотреть мои убеждения под влиянием этих аргументов, я опять-таки должен совершить акт свободной воли. Мышление – это выводы из предпосылок. Но для этого сам процесс мышления должен обладать определенной независимостью от природных процессов. Потому что природные процессы, конечно, не делают выводов из предпосылок. Они определяются законами природы. Чтобы я мог мыслить, чтобы я мог принимать решения, мое сознание, разум должен обладать определенной независимостью. Он не должен определяться именно материей мозга. Вопрос о предопределении. Так, если Бог заранее предопределил, кто будет спасен, можно ли попасть в это число? Так, или человек, которого Бог заранее не включил, он напрасно будет стучаться. Нет, там, понимаете, когда апостолы пишут о предопределении, они о нем пишут, но там о чем речь идет? Апостол Павел пишет христианам, и он говорит, что вы стали христианами, вы пришли к Богу, не потому, что вы Богу набились в чадо, а потому что Бог вас предопределил. То есть инициатором вашего спасения является Бог. И поэтому вы можете быть уверены в том, что Бог все в вашей жизни устрояет к вашему спасению. То есть вот то, что вам кажется удручающим, пугающим, хаотичным, все кажется пошло наперекосяк, ничего не пошло наперекосяк. Бог все это замыслил. Это часть его замысла, часть его плана о вашем спасении. То есть предопределение, как его описывает апостол Павел, это не то, что, вот знаете, вы пришли куда-то, постучались, а вам там строгий охранник такой посмотрел и говорит: нет вас в списке приглашенных, идите отсюда. Предопределение означает, что то, что вы пришли к Богу, это проявление его замысла о вашем спасении. То есть вот Бог устраивал все в вашей жизни, чтобы вас привести к спасению еще до того, как вы обратились, конечно, к Богу, еще когда вы его не знали и знать не желали. Вот как люди вспоминают, как они пришли к Богу, и они обнаруживают, что Бог трудился над их спасением в их жизни, устроял все для этого задолго до того, как они сами пришли. И это обращение к Богу было результатом вот этой Божьей работы в их жизни. То есть предопределение, оно означает, что если вы пришли и постучались, это Бог так устроил. Это не вы пытаетесь Богу навязаться. Тут как раз обратный смысл. Если вы постучались, это значит, что вы в списке. То есть чтобы вы постучались, и вы не в списке, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Евангелие говорит, Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. То есть любой человек, который ищет спасение во Христе, он его непременно найдет. Чтобы ситуация, когда человек постучался, и ему сказали: тебя нет в списке, она исключена. Если человек постучался, значит, он определенно есть в списке. Вообще, если человек ищет Бога, ищет вечного спасения, это потому что Бог действует в его жизни. Бог является инициатором и совершителем нашего спасения. Поэтому там опасаться, что я вот ищу спасения, а Бог меня взял и не включил в список, ну, это бессмысленно, потому что то, что я ищу спасения, это признак того, что я уже определенно в списке. Что значит так? Что значит покаяться? Человек должен оставить все свои грехи в прошлом. Но что, если он не может, например, он не может прекратить раздражаться или ругаться, или он курит, или делает еще что-то тому подобное? Значит ли это, что его покаяние не произошло, он не принадлежит Богу? Нет, почему же? Тут следует различать две вещи. Покаяние как некое решение, когда человек принимает решение довериться и покориться Богу, и покаяние как процесс, который всю свою жизнь, путь, которым всю свою жизнь человек идет. Мы, конечно же, никоим образом не становимся безгрешными в тот момент, когда мы обращаемся к Богу, принимаем святое крещение. И апостол Иоанн, например, говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, обманываемся на себя. Мы все грешим, мы все много спотыкаемся. Жизнь христианина – это не жизнь человека безгрешного, это жизнь человека, который возрастает духовно, который постепенно освобождается от своих грехов. И часть вот этого процесса освобождения является осознанием грехов. Так бывает, что человек, когда он обратился к Богу, он себя видит более грешным, чем до этого. Но не потому, что он объективно более грешен, потому что он более внимателен стал к своим грехам, и он начинает их замечать. И вот покаяние – это процесс, в ходе которого мы обнаруживаем наши грехи, и мы их изживаем из нашей жизни. И, конечно же, никто из нас не достигнет конца жизни совершенно безгрешным. Станислав, сверхъестественность мышления и свободы воли – это ваш личный воздух верующего. Ваша картина мира без него рассыплется. Нет. Никоим образом. Мы говорим, понимаете, мы употребляем слово «естественное», «природное» в значении то, что определяется неизменными законами природы, не может выйти за их рамки. Если наше мышление определяется неизменными законами природы и процессами в коре нашего головного мозга, которые этим законам природы полностью подчиняются, это значит, что мышления как такового у нас нет. Понимаете? Мышление – это процесс, в ходе которого мы делаем выводы из предпосылок. Но природные процессы ничего не знают ни про какие предпосылки. Природные процессы знают только предыдущее состояние системы и неизменные законы природы. Все ваши мысли в рамках материализма определяются сложными, но чисто природными процессами. И все ваши акты воли определяются чисто природными процессами. То есть ваше мышление сводится к чему-то, что не является неразумным, не обладает свободой воли. И таким образом и мышление, свобода воли в материализме является чем-то иллюзорным. Если мы признаем наш опыт мышления и свободы воли реальным, а не иллюзорным, мы признаем, что да, свобода воли – это нечто сверхъестественное в том плане, что она не определяется полностью законами природы. У нее есть некая степень свободы. Так. Интрасубъективность – это конвенциональное согласие внутри группы людей по отношению к конкретному субъективно переживаемому ими феноменальному опыту. До середины XIX века живописец Иероним Босх не считался великим, до начала XX века Мона Лиза не считалась великим произведением, Иисус не считался Богом, да и сейчас многие сомневаются в его историческом существовании. Конвенциональное согласие внутри группы людей, что Луна не состоит из зеленого сыра. Мы можем так сказать, да, вот есть такое у них согласие. Это как-то... Чем это отличается от того, что объективно? Чем... Мы же всегда исходим из какого-то опыта, какой-то группы людей. Неизбежно. У нас нет какой-то объективной, вот вне человеческой точки зрения. Поэтому всегда, когда мы говорим о чем-то объективном, мы говорим о каком-то согласном опыте людей, о том, что люди видят в туманности Андромеды нечто красивое. И люди видят в Бахе великого композитора. И поэтому наш эстетический опыт он является столь же объективным, как вот наш физический опыт. Вот. Снег холодный. Большинство людей ощущают снег как холодный. То есть снег холодный, мы можем сказать, объективно. На каком основании? Потому что есть такой вот опыт людей, который совпадает в данном случае. Бывают люди, которые, может, у них какие-то расстройства, осязания, какая-то болезнь, и они не почувствуют, что снег холодный. Но это не отменяет того факта, что снег все-таки холодный. Бах – великий композитор. Туманность Андромеды – красиво. А Христос воскрес из мертвых. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.